В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремль. На войне, как на войне. Война или подрывные операции? Какую кампанию против США ведет Россия? Чего хочет добиться Кремль? Волнует ли среднего американца вмешательство Кремля в американские дела? Может ли Белый дом ответить сильным ударом на удар Кремля? В передаче участвует российский политик и общественный деятель Владимир Милов и американский политолог, профессор университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэл Найт. Передачу ведет Юрий Жигалкин. В среду, 1 августа, министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен сделала резкие предупреждения в адрес Кремля. «Любое вмешательство в наши выборы – это прямая атака на нашу демократию. Это неприемлемо, мы этого не допустим. Вас разоблачат, вы понесете расплату», – предупредила министр российских хакеров. С тем, чтобы не было сомнений, кого министр имеет в виду, Кирстен Нильсен объявила, что это были русские, все это направлялось с самого верха, мы не можем и не дадим этому повториться. Владимир Милов, заявления Кирстен Нильсен прозвучали как последнее предупреждение Кремлю, дескать, вы ведете против нас войну и должны быть готовы к тому, что на ваш удар будет дан жесточайший ответ. На ваш взгляд, ведет ли Кремль войну против США и должен ли он быть готов к ответному удару?
Да, конечно, это абсолютно справедливо называть это войной, и не только против Соединенных Штатов, но и в целом против западного мира, который для Путина воспринимается как экзистенциальный враг. Они, кстати говоря, между собой обсуждают эту войну, по сути дела, как оборонительную в этом контексте.
Какой смысл Кремлю, Владимиру Путину, его окружению, если это действительно они, американские спецслужбы говорят они, заниматься такими вещами, которые лишь наоборот вызывают в Соединенных Штатах, как мы видим, такую резкую и, в общем, антироссийскую реакцию?
Ну, вот смотрите, два аспекта. Первое – зачем? Я уже примерно объяснил их цель. То есть они считают Запад экзистенциальным врагом. Они считают, что цель Запада – это уничтожить путинский режим. И поэтому они вот действуют по принципу «бей первым Фредди». Непосредственную задачу, которую они себе ставят, это расшатать западные политические институты и ослабить руководство западных стран, привести там к власти популистов, устроить вообще такой внутренний хаос. Вот вы видите, что в Америке они таргетировали прежде всего так называемых establishment candidates, сначала на праймерис у республиканцев, а потом в ходе самих выборов. И, кстати говоря, на праймерис демократов тоже. То есть поддерживать всяких популистов, сеять недоверие вообще в институты публичной власти и так далее. Да? И знаете, вот то, что вы говорите про то, что это может вызвать ответ, вот здесь мы как раз имеем классическую иллюстрацию много раз повторенной мысли, с которой я согласен, что Путин, он бывает очень хорошим тактиком, но он ужасно плохой стратег. То есть вот они поэтапно решали задачу, соответственно, не допустить номинации там Джеба, Буша или Рубио, да, и поддерживали там, условно говоря, Трампа, и потом ставили задачу конкретно не допустить избрания Хиллари Клинтон или сделать так, чтобы она вошла в офис сильно ослабленной, с кучей скандалов.
То есть действует на автопилоте в стиле советского КГБ, не видя каких-то дальних горизонтов? Не понимаю,
да,
чем
это... так это же неудивительно, потому что их в КГБ так учат. Их учат не смотреть дальше своего участочка. Да, вот Путин как-то больше 10 лет назад его в интервью спросили, а кто для вас идеал вообще вот в истории, там, из фигур. Он смешно ответил, он сказал, святой Франциск, который мотыжит себе свой участок. Это ровно то, чему их учат во всех этих школах КГБ. Не думать о стратегических последствиях, для этого есть там дух Юрия Владимировича Андропова, да, а вот решать какую-то конкретную задачу, поэтому часто они не видят леса за деревьями. Вот мы ровно с этим и сталкиваемся в таких историях.
Профессор Найт, вам в Соединенных Штатах как видятся эти, назовем их так, кремлевские операции? Война или нечто более безобидное?
Ну, сам термин «война» мне не очень нравится, ну, потому что мы знаем, как выглядит настоящая война. Вот Сирия, вот это настоящая война. Бомбы падают, люди умирают, огромное количество, ужасные страдания. Конечно, это не такая война. Но есть очень много разной промежуточной степени между войной и миром. И, конечно, мы находимся где-то вот ближе к войне. Мне кажется, то, что собеседник говорил о мировоззрении российского руководства, очень верно. Мне кажется, там глубокие корни советский менталитет. И на основании вот этого мировоззрения есть такое ощущение, что как великая держава Россия находится в состоянии перманентного сопротивления с другими странами. Это является и геополитическим плоскостью, и еще на идеологическом. То есть с их точки зрения то, что они делают, это нормальный процесс сопротивления в обе стороны, и они предполагают, что американцы делают такое же самое.
Но если судить по уровню негодования, который вызвала информация об этих операциях в США, некоторые политики, например, даже сравнили их с нападением Японии на Пёрл-Харбор, Кремль сильно просчитался, ведь сейчас очень трудно представить, что эти настроения в американском политическом классе выдохнутся и что Кремль добьется желанного ослабления санкций.
Да, я думаю, что, конечно, они перебрали и вызвали такую реакцию в Америке, которая точно не в их пользу. Мне кажется, для американцев это было шокирующе. То, что раньше предполагали, что да, была советская пропаганда и пытались как-то влиять на американское общество. Но это никогда не было эффективно.
А вы считаете, что эти операции были столь эффективными? Помнится, бывший генерал КГБ Олег Калугин рассказывал о том, как в советские времена он открывал в США фиктивные журналы, организовывал фиктивные организации в поддержку, например, движения за равноправие американцев. То есть методология идентичная. Но ведь тогда никто не говорил о таком вмешательстве в апокалиптических тонах, как сегодня.
Во-первых, настолько это было действительно эффективно, действительно влияло на выбор, может быть, это не самый главный вопрос, потому что очевидно, что было целенаправленное действие, которое работало в течение долгого времени с такой вот встроенной намерением нарушать доверие к демократическим учреждениям. И это, конечно, воспринимается как нападение на самые как бы устои нашего демократического строя. Но настолько это было эффективно в смысле влияния на выборы, это, конечно, никто не может отвечать. Я помню, я видел эти рекламы на Фейсбуке. Я слышал, как повторили эти лозунги, которые появились из этой рекламы. Такой мощная волна ненависть к Хиллари Клинтон. Конечно, они не создали этого, но они разыгрывали. Они очень метко как-то почувствовали настроение и пытались это усиливать. Выбор Трампа – это вот такое маленькое количество голосов, что любые факторы могли бы влиять на это. Но то, что это было заметно и имел воздействие, я думаю, что мало бы спорил с этим.
Владимир, наш собеседник, да и вы говорите о том, что Кремль успешно расшатывает американскую демократическую систему. Но немного ли чести вы оказываете Владимиру Путину и, как вам скажут некоторые российские комментаторы, не добавляете ли вы листьев в лавровый венок российского президента? Иными словами, не усиливают ли невольно американские политики позиции российского президента внутри России?
Нет, я не думаю, что они чьи-то позиции усиливают. Я как раз думаю, что чем жестче они действительно будут действовать, тем все-таки возможности Соединенных Штатов и Российской Федерации несравнимы. Да? То есть у России есть некие инструменты для того, чтобы довольно эффективно выступать вот таким возмутителем спокойствия и вносить сумятицу, да. Но, конечно, с точки зрения ведения какой-то методической деятельности на серьезной основе, с серьезными ресурсами, Россия просто, она не в силах тягаться с Соединенными Штатами в принципе. Это надо вот просто здесь быть, чтобы понимать, насколько мы все-таки слабая экономика и слабая страна во многих отношениях, да. Но вот вы задали вопрос про эффективность. Я считаю, что тактическая эффективность вот этих действий Путина была очень высокая, потому что они сделали же что? Они сделали две вещи. Первое, они смогли внести, вот, на мой взгляд, главный, очень серьезный фактор в дискредитацию Хиллари Клинтон как кандидата, что сильно снизило эффект мобилизации ее сторонников и сторонников Демократической партии. То есть энтузиазма не было, это было очевидно. Да, вот. И я вот со многими американцами разговаривал, в том числе и рядовыми, и продвинутыми. Такое общее мнение фигурировало, что если она все-таки будет избрана, то этот шлейф скандалов не прекратится. И там, я не знаю, импичмент, не импичмент, но ее постоянно будут куда-то тягать, и это будет не президентство, а сплошной кошмар.
Владимир, прерву вас. Давайте спросим, сколь серьезно выглядела эта российская кампания человека, который участвовал в этих выборах и, как я предполагаю, голосовал за кандидата Демократической партии. Нейтан, вы заметили это российское вмешательство в президентские выборы?
Да, я думаю, что это значительно помещало сплочение рядов демократов вокруг Хиллари. Они очень стратегически отпустили эту информацию по поводу якобы заговора против Сандерс накануне съезд демократов. В то время, когда больше всего нужно вот это сплочение, вот это вдохновение, энтузиазм. И вот как раз в тот момент появился такой скандал, что якобы руководство демократов действовало неправильно в отношении к Сандерс, это все отражало на Хиллари, и очень много демократов, которые более настроены налево, очень скептически смотрели на Хиллари без энтузиазма. Много из них голосовали даже для альтернативных кандидатов. Джилл Стайн, я думаю, что если брать количество людей, которые голосовали за Джилл Стайн, эти критические штаты, если они все голосовали за Хиллари, она бы выиграла.
То есть вы отдаете должное Кремлю? Ложка дегтя кремлевской пропаганды оказалась к обеду.
Ну да, мне кажется, это очень метко и как раз тот нужный момент, чтобы внести вот эту ссору, вот этот раздор в рядах демократов.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Кремль. На войне, как на войне. Война или подрывные операции? Какую кампанию против США ведет Кремль? В передаче участвуют российский политик Владимир Милов и американский политолог Натаниэл Найт. У микрофона Юрий Жигалкин. Владимир, только что появилось сообщение о том, что Facebook выявил и заблокировал еще 32 фальшивых аккаунта, с помощью которых некие неизвестные пытались организовать политические акции в Соединенных Штатах. Подозрение тут же пало на Кремль, и в его адрес прозвучали новые предупреждения.
Я бы даже сказал, что надо все время понимать, что российское вмешательство, оно же многоуровневое, да, и здесь не столько вы все время сводите на пропаганду. Пропаганда – это важно, но сам факт вскрытия серверов Демократической партии, там ящиков Подеста и так далее, да, то есть здесь сначала они воруют информацию, потом они выбрасывают ее через всякие компромат-сайты, потом они усиливают всякий пиар-скандал. То есть это многоступенчатая операция такая. Конечно, ключевой фактор был вскрытие серверов DNS. Но второй момент, вот что касается пропаганды, смотрите, она на что направлена. Она довольно умная, то есть у них, судя по всему, там действуют серьезные отделы, которые анализируют, в принципе, тренды в общественном мнении. И она как раз нацелена на вот этот такой узкий сегмент избирателей колеблющихся, которые сильно подвержены всякой разной, там, я не знаю, какой-то конспирологии, фобиям и так далее. И вся их пропаганда была нацелена на то, чтобы эти фобии всячески разжигать. Ну, давайте откровенно говорить, в Америке сейчас резко обострился расовый вопрос. Да, то есть такой уровень расового противостояния мы не видели уже давно, да, который сейчас есть. И, конечно, они били по этому, создавали всякие сообщества против приезжих там. И в целом, вот еще раз, давайте напомним, что в трех штатах, которые могли изменить исход выборов, чисто математически, это Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, разница, с которой Трамп там победил, в совокупности составила всего 100 тысяч голосов. Это, в общем, ничего для США, да. И, конечно же, в этой ситуации говорить о том, что потенциальная степень влияния вот этой вот всей пропаганды, нацеленной именно на таргет-группы, да, озабоченные всякими расовыми, миграционными там вещами, там, я не знаю, безработицей из-за глобализации и так далее, она, я думаю, что сработала достаточно сильно.
Это, кстати, не новая точка зрения. Американские комментаторы об этом говорят, но я до сих пор, между прочим, не видел никаких четких количественных доказательств вот этой идеи. Она как бы очень симпатична, видимо, может быть, для Владимира Путина, для его собственного эго, но, Нейтан, насколько я понимаю, конкретных доказательств нет.
Как можно было это доказать? Потом, конечно, есть много факторов, которые играли в этот момент, чтобы влиять на решение этот 100 тысяч людей, которые имели решающие голоса. Это может быть письмо Коми, которое совершенно неожиданно.
Вы имеете в виду письмо Конгрессу тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми, который незадолго до президентских выборов объявил, что он возобновляет расследование дела о потенциально незаконном использовании Клинтон частной электронной почты для служебной переписки, потому что ее почта была найдена еще на одном незащищенном компьютере.
И это воспринималось как явное доказательство того, что она виновата в какое-то очень тяжелое преступление, и это сильно влияло на... Ну, то есть это тоже один момент. И выделить, вот у нас какой процент был русское влияние, какой процент это был письмо Коми, еще были другие факторы, это невозможно. Но сказать, что имел воздействие, я думаю, что безусловно.
В результате мы имеем в Соединенных Штатах, образно говоря, гигантскую грозовую тучу антикремлевских настроений. Чем она может разразиться, как вы считаете?
Сейчас это очень запутанный, странный момент, потому что мы имеем дело с администрацией, который говорит одно, а президент, который говорит другое. И даже президент, который каждый день говорит что-то новое, что-то другое. То есть такая вот постоянная позиция со стороны администрации, твердой позиции уже нет. Хотя, конечно, администрация, аппарат говорит иногда правильные вещи и берут такое твердое позиции, но потом президент все отрицает. И поэтому, получается, мы продолжаем находиться в довольно уязвимой ситуации. Потому что у нас есть президент, который нас не защищает.
Подождите, профессор, но объективно-то говоря, вот как вам многие скажут защитники Трампа, а таковые существуют и в достаточном количестве, они скажут, что реальная политика администрации сильно-сильно отличается от слов президента. Возьмите хотя бы оружие для Украины, новые санкции, ну, в общем целый веер. Вы ожидаете, что она будет еще жестче?
Ну, это то, о чем я говорю, что администрация говорит одно, а сам президент говорит другое. И мне кажется, то, что Трамп говорит, то, что он подрывает действия своей собственной администрации, все-таки это значительный факт. И это не просто какой-то там лишний деталь, который можно игнорировать. Мне кажется, это имеет силу.
Владимир, ну а вот с вашей жердочки, как вам все это видится, то, что сейчас разыгрывается в Соединенных Штатах? Во что это может вылиться, как вы думаете?
Это будет очень сильно зависеть от сценариев развития событий в американской политике. То есть, грубо говоря, таких сценариев два. Первое, это все-таки мы в ближайшее время, после вот промежуточных выборов в Конгресс этой осенью и после президентских выборов 2020 года, если там не случится никаких импичментов, но я пока не вижу этого, да, 2018-2020 год, я думаю, будут очень важными с точки зрения вот понимания, вот это время хаоса в американской политике, оно затянется. Если это продолжится, ну, в общем, это значит, что это в целом означает серьезные такие тяжелые последствия для всего мира и, конечно, хорошие новости для Путина. Но если мы увидим по итогам мидтермов, промежуточных выборов и тем более выборов 2020 года появление вот какого-то нового лидерства в американской политике, которые скажут, нет, все, мы цирк этот трамповский заканчиваем и возвращаемся на сцену как лидер свободного мира, и в том числе консолидируем всех тех, кто хочет противостоять вот этим угрозам вмешательства разных диктатур, а не только России в наши дела и в целом в внутреннюю политику стран Запада. Вот если такое лидерство появится, если удастся как бы после вот этого трудного переходного времени нащупать какую-то новую идею, да, и новый курс движения вперед, то тогда Путина ждут не очень простые времена. Но как это все будет развиваться, пока сложно сказать, потому что перетягивание каната в американской политике идет такое довольно тяжелое. И, кстати, внутри демократической партии же там мой собеседник начал об этом говорить, что там тоже есть свой большой раскол между теми, кто условно тянет ее дальше влево социалистическую какую-то риторику и идеи, и каким-то центристским крылом, которое пока никак не может себя найти и предъявить что-то харизматичное и свежее. Да? Два сценария вот таких, и Путин, конечно, заинтересован в том, чтобы вот это время хаоса как можно на дольше продлить.
Владимир, вы даете образ Америки как страны, скажем так, с серьезными проблемами. На этот счет, конечно, существуют и другие мнения. Какова вероятность того, что в Кремле действительно воспринимают США как страну, которую можно безнаказанно задирать? Насколько я понимаю, и встреча в верхах в Хельсинки была использована российской пропагандой как повод, чтобы унизить Соединенные Штаты и их президента. По крайней мере, это было многими так воспринято в США. Не наблюдаем ли мы тут опасные иллюзии со стороны Кремля?
Конечно же, все вот эти последние события, они подаются в таком победном ключе. То есть, знаете, что вот Путин такой серьезный человек, который знает, что делает, слов на ветер не бросает. А Америка – это какой-то такой большой цирк отдельный. Там вроде есть президент неплохой такой, но вот ему ничего не дает сделать вся эта олигархическая мафия. Ну, честно говоря, эти комментарии, они немного отличаются от того, как у нас описывают Америку вот уже много лет при Путине, да. Я не думаю, что саммит в этом что-то кардинально изменил. Но, знаете, такая зависшая ситуация. То есть Путин, конечно, очень рад, что сейчас в Белом доме такой руководитель, который ему удобен. Но все равно, вот я напомню о разнице в масштабе, то есть это все равно такая вот собачка, которая бегает вокруг вот этого раненого слона, да, но запрыгнуть на него она не может, потому что слишком маленькая по размерам, и, конечно, вот говорить о том, что, то есть вот внести какую-то сумятицу и способствовать усилению хаоса в американской политике для каких-то тактических, Путин смог, да. А вот реально как-то стратегически воспользоваться этой ситуацией, ну, видно, что у них и кишка тонка, и в целом они решают тактические задачи. Я думаю, что вот эта консолидация все-таки в западном мире после войны в Украине и после вмешательства в выборы, она их сильно озадачила и поставила, в общем, перед... То есть такие уникальные вообще действия по единым санкциям против Путина, и то, что им не удалось свалить Меркель... И то, что они из каких-то своих тактических выгод не могут извлечь стратегические преимущества нигде, ни в Штатах, ни в Британии.
А какие, собственно, стратегические преимущества они хотят извлечь? Хотят, что может достичь Россия, вот кроме действительно подпортить кровь кому-то?
Смотрите, хотят они вот чего. Они глобально хотят прихода к власти в западных странах. Вот таких вот лидеров, которым плевать на ценности либерального мира, типа условного Сальвини, вот их главный друг в Италии, да? Вот они хотят, чтобы такие Сальвини пришли к власти во Франции, в Германии, в Британии, в США. Вместе с ними они сядут и распишут какую-то договоренность о разделе сфер влияния. Вот у известного политолога, так называемого Славы Никонова, который много выступает в защиту Путина, у него была как-то статья много лет назад в журнале «Россия в глобальной политике» «Назад к концерту». И в виду концерт держав в 19 веке, который вот так вот в таком картельно-мафиозном ключе, значит, садился и все расписывал, где чье, да. Вот они хотят построить такой мир вместо мира, где доминируют либерально-демократические ценности и развитые страны Запада, да. Вот, и они хотят таких Сальвини условных, я не знаю, Ле Пен, Трампов приводить к власти везде. Если вы спрашиваете про их цель, она как бы вот в этом.
Если это так, то приходит на ум образ Эллочки-людоедки из «12 стульев», которая соперничала, как мы помним, с Вандербильдихой.
Есть такой момент. Я еще раз напомню фундаментальную вещь, что, конечно, Россия может эффективно играть как такой disruptive player.
Подрывную.
Подрывную, как страна, которая вносит сумятицу. Да? Но выиграть глобально, ну, не тот масштаб. 2% мировой экономики, очень отсталая архаичная система, политическая, экономическая по всем параметрам. И, конечно, ну, возможности просто не те для того, чтобы установить какой-то свой миропорядок. Да? Поэтому вот этот конфликт у них будет все время. Они пытаются как бы действительно управлять миром, но зеленых нету.
Любопытно, что вопреки убеждению многих россиян, ни американская элита, ни элита других ведущих западных стран не ставит перед собой таких задач. Ее цель все-таки повысить качество жизни людей, чтобы удержаться у власти.
Многие исследователи это объясняют чем? Что российская, ну, мне трудно употреблять слово «элита» применительно к этим людям, но окей, «истеблишмент», да, они чувствуют себя сильно проигравшими и скинутыми на периферию вот сложившегося миропорядка, в отличие, кстати, от Китая, например. Китай является крупным бенефициаром текущего миропорядка, да. А вот российский истеблишмент чувствует себя какими-то брошенками на обочине, и вот у них возникает желание какого-то реванша. Я думаю, что корни вот в этом и происходит эта вся философия вот отсюда.
Профессор Найт, интересно, ведь в Соединенных Штатах за пределами политического класса отношение к России далеко не однозначно негативное. Согласно опросам, большинство американцев поддерживает, например, намерение Трампа вновь встретиться с Путиным. Но при этом большая часть опрошенных отрицательно оценивает действия президента во время саммита в Хельсинки. В то время как 40% с лишним американцев называют Россию недружественной или враждебной страной, большинство республиканцев, например, так не считает. Как вы думаете, насколько вероятно, что когда страсти поутихнут, президенту Трампу все-таки удастся изменить американскую политику в отношении России, несмотря на сопротивление американской политической элиты?
Думаю, что большинство американцам глубоко неинтересна Россия. Вот Россия как такова. Это далеко от нас. Чужая культура, чужая страна. И интерес к тому, что действительно происходит внутри России, очень мало кто интересует. Только, ну, специалисты, отдельные люди и все. Скандал, который разыгрывал и который носит такой ярлык России, это не касается России сама, это касается Америки. И больше всего это касается Трампа. И, да, конечно, есть значительное количество людей, которые просто в ярости от действия Трампа. И каждый день какое-то вот новое унижение, новое попиющееся случай, такое, ну, ужасное поведение. И это просто приводит людей в такое состояние, ну, почти истерии против Трампа. Это не все. Есть значительное количество людей, которые просто устали от этого всего. И особенно это расследование Мюллера, которое тянется, и вроде бы все ждет, когда будет решающий слов, и это еще продолжается. А потом воздействие сам Трамп, он все-таки умеет какой-то талант выбрать нужные слова, повторить короткие, простые ярлыки, которые все-таки доходят до людей, даже несознательно. И когда он говорит, что это расследование Мюллера, охота для ведьмы, и он повторяет это каждый день, ну, есть определенное количество его сторонники, люди, которые равнодушны, которые идут, ну, да, наверное, это так. Наверное, это все просто политически, это просто его оппоненты стараются его сбить таким способом, и там в самом деле ничего нет. Если бы я был ставил оценки, то я думаю, может быть, где-то вот 40% это твердые сторонники Трампа, которые будут верить все, что он делает. А большинство, вот это 60%, это все-таки те, которые или в основном скептические, или просто вот ярые открытия оппозиции к Трампу.
И все-таки, как вам кажется, что впереди? Ужесточение санкций или Кремль может рассчитывать на их ослабление?
Ну, я думаю, что это зависит от действий. Если продолжается доказательство, что это вмешательство идет еще сильнее, и они не останавливают, ну, тогда я думаю, что администрация Трампа и Конгресс будут чувствовать необходимость все-таки усиливать или санкции, или принимать какие-то меры, хотя бы символические. А Трамп, мне кажется, он виляет, и он будет продолжать вилять.
Владимир, как вы считаете, будет Путин продолжать вторгаться в политическую жизнь Соединенных Штатов? Будет он рисковать получить вот тот самый ответный жесткий удар, о котором мы с вами сегодня говорили?
Конечно, мне кажется, гораздо более серьезное сообщение, вот, что они атакуют демократических сенаторов, которые, в общем, сейчас довольно жестко выступают против Путина и в том числе сторонниками санкций. Например, вот Дженни Шахин или сенатор Маккаскил. Я думаю, что их задача будет осложнить переизбрание очень многим из тех, кто являются в Конгрессе серьезными критиками Путина. Перспективы каких-то новых серьезных санкций будут связаны с тем, реально натворит ли Путин что-то. Скорее всего, я предполагаю, что да, что будет такое вмешательство, его опять поймают за руку.
В общем, можем сказать одно, что впереди нас, видимо, ждут драматические события и драматические времена.
Это точно.
Это точно.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке. Кремль. На войне, как на войне». Война или подрывные операции? Какую кампанию против США ведет Россия? Волнует ли среднего американца вмешательство Кремля в американские дела? Может ли Белый дом ответить сильным ударом на удар Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждали с российским политиком и общественным деятелем Владимиром Меловым и американским политологом, профессором университета Сетон Холл в Нью-Джерси Натаниэлом Найтом. Передачу вел Юрий Жигалкин.